Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. У нас начинается прямой эфир. На связи у нас Дмитрий Высоцкий, и наша беседа имеет название «Давайте поговорим о». Она основывается на базе ваших вопросов, которые вы присылаете к нам на email radio@tarsunov.ru. И помогает разобраться в ваших ситуациях Дмитрий Высоцкий, который прямо сейчас и появляется у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, у нас вот какой вопрос, довольно серьезный, судя по всему, остался еще с прошлой беседы. Он очень краток. Вот не могу точно сказать, как зовут того, кто прислал этот вопрос, но вопрос звучит так. Что делать, если я болею ВИЧ? Вот такой вот вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Может быть, он не совсем как бы ко мне адресован, но я постараюсь что-то ответить на него, угу. То, что я знаю. Во-первых, ВИЧ – это иммунодефицит сильный. То есть это как бы, да, падает сильный иммунитет у человека. Я смотрел фильм, в котором доказывается, что как бы ВИЧ вообще не существует. Вот такой фильм я видел. Вот. То есть сейчас можно понимать, что сейчас очень много людей имеют слабый иммунитет. По тем или иным причинам. Во-первых, там экология, неправильное питание, мясоедение, закисление крови сильное, курение, ну и много-много других сопутствующих вещей, там ожирение. И вот в таких условиях возникают сильный-сильный иммунодефицит. Поэтому люди сейчас часто болеют. Вы знаете, что у нас существуют регулярные какие-то вспышки эпидемии, там того же гриппа, к которым готовятся на государственном уровне даже. Вот. И в этой вот как раз фильме было сказано, что на самом деле это как бы искусственная проблема, создана ВИЧ. То есть на самом деле ВИЧ как бы нету. И убивают этих людей не сам ВИЧ-вирус, да, а лечение от ВИЧ убивает. Поэтому, может быть, не стоит так расстраиваться сразу же по поводу своей болезни. Может быть, ее и нет совсем. Второй момент. Нужно вам обязательно поднимать свой иммунитет. Иммунитет поднимается, опять-таки, если брать классический способ – это режим питания должен быть, режим сна должен быть обязательно, и режим жизни какой-то. Необходимо уметь отдыхать, отказаться нужно от всех интоксикаций. Вот, это наркотики, это алкоголь, также вино, там, водка и так далее, всякие эти вещи. Вот. Не нужно злоупотреблять также сексуальными отношениями, потому что также подтачивает сильно иммунитет. Вот. То есть вам сейчас нужно взяться за свое здоровье капитально. То есть вам нужно сделать все, чтобы ваш иммунитет начал действовать. Надо его поднимать. Вот. Вам нужно с этим разобраться более подробно, посмотреть, изучить в интернете информацию. Именно, может быть, посмотрите «Коралловый клуб». Есть такое. У меня жена, например, в «Коралловом клубе» много информации получила полезной. Посмотрите, вот в «Коралловом клубе» есть там всякие разные лекции по поднятию иммунитета. Я думаю, что вам поможет это. И также в интернете этот фильм можете посмотреть. По-моему, так он называется, «СПИДа нет». Вот посмотрите информацию, и я думаю, что, может быть, вам как-то поможет это все вместе. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. А далее у нас вопрос философский от слушательницы по имени Лия. Она хочет узнать больше о законах реинкарнации. Вот что она пишет. Человек может родиться в следующей жизни в теле какого-либо животного или даже дерева, если в этой жизни у него есть привязанность к этому, как утверждают веды. Но тогда как объяснить ситуацию, когда человек накапливает благочестивые поступки, живет осознанно, пытается изменить свой характер в лучшую сторону, но, предположим, постоянно ест мясо и в результате своих привязанностей к этому мясу может родиться в следующей жизни в теле животного? Куда тогда, будучи в теле животного, девается накопленное в прошлой жизни сознание и просветленность? Неужели они просто стираются? Ведь сознание животного, а тем более дерева, намного ниже человеческого. Интересный вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос. Видите, я люблю такие философские вопросы. Они заставляют задуматься, и меня в том числе, какой-то проблемой. Действительно, мы рождаемся там, где наше сознание находится. То есть, другими словами, человек – это не руки, ноги, голова. Это уровень сознания. В ведические времена был класс людей, которые ели мясо. Это воины, потому что им необходимо было поддерживать в себе вот этот вот гнев. Поэтому, может быть, если он, этот человек, про которого вы говорите, обладает такими хорошими качествами и старается как-то развиваться, вот, то, во-первых, может быть, он не родится, допустим, тигром, который мясо любит. Может, он родится человеком, это вполне возможно. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что употребление мяса, оно не дает человеку возможности развиваться дальше. Потому что для того, чтобы развиваться, духовно развиваться, прогрессировать, чтобы прогрессировало сознание наше, необходима основа. И эта основа – это 4 регулирующих принципа, необходимо их обязательно выполнять. И первый из этих регулирующих принципов – это отказ от рыбы, мяса и яиц. Если вы будете это употреблять, просто вы не сможете поднять свое сознание выше. Это невозможно сделать. Поэтому необходимо от этих вещей отказываться. Да, мы все привязаны. На самом деле, вот я недавно был в Питере и разговаривал с одним человеком, вот, и он мне такую вещь интересную сказал. Они говорят, мы с женой смотрели, как готовят мясо по телевизору. Они тоже вегетарианцы. И поняли, что на самом деле мы едим вкус не мяса, а вкус специй.
Вот как оказывается.
Вот. Мы едим специи на самом деле. То есть их там поджаривают, подпаривают, там что-то такое происходит, какой-то процесс. Вот. И там много-много разных специй. Вот. Если вы обратите внимание, если просто мясо, например, сварить без соли, без ничего, то оно практически безвкусное. Практически безвкусно. Я думаю, что люди такое мясо и не стали бы есть даже.
То есть мясо даже вкусовой ценности не несет в себе?
Не особо, да. Нету такой особой ценности вкусовой. Потому что это в основном специи. То есть вы можете специи также готовить. Вот, например, мы делали, вот очень мне нравится такой, есть сыр, называется, как бы его называют, панир. Например, это адыгейский сыр, он похож на панир, да? Угу. Это такой простой такой сыр, такой, совсем простой. Он очень просто делается. Его называют даже творожный сыр. Вот берете, например, этот сыр, заворачиваете его в листочек от суши, вот такие, знаете, водорослей сухих. Вот прямо так вот заворачиваете его сверху.
Капуста, морская капуста, нори называется.
Да, нори, да, вот нори, да. Заворачиваете листочек туда, сырочек, заворачиваете вот этот листочек его, окунаете в кляр, вот, и просто жарите на сковородке. Вот когда вы едите, вкус поджаренной рыбы, я вас уверяю, вот просто вот прямо идентичный, даже вкуснее. Понимаете, просто языку хочется, понимаете, особых вкусов. Ему не хочется именно мяса. И когда мы имеем вот эти вкусы, мы должны удовлетворять ежедневно. Вот аюрведа, она как раз говорит о том, что существует несколько вкусов, которые мы должны ежедневно получать. Если мы их не получаем, возникает вот это чувство неудовлетворенности в еде. Даже вроде бы я уже наелся, живот полный, но чего-то еще хочется. Это значит, какого-то вкуса не хватает. Там кислый, соленый, вяжущий, там сладкий. Вот эти вкусы должны быть, присутствовать все. В наличии быть. Вот, поэтому я думаю, что вот эта вот какая-то зависимость от мяса непосредственно, это просто, вот, знаете, мы угождаем своему языку. Не более того. Никакого смысла в поедании мяса абсолютно нету, я вас уверяю. Потому что я уже много-много лет не ем мясо, я вегетарианец, и я не вижу никакого смысла в этом. Кроме того, мы должны, если подходить с этической точки зрения, то вы должны понимать, что мы, если я могу обойтись без мяса, зачем должны животные страдать невинные? Что они мне такого сделали? Вот. Второй момент, что, конечно же, например, мы, поедая этих животных, получаем карму с убийства этого животного, естественным образом. Но, например, мы можем быть человеком, и у нас может какое-то животное съесть. Или убить, например. Такие сейчас случаи бывают, случаются. Вот, поэтому вот эта карма, она настигнет нас все равно в любом случае, даже если мы будем человеком. Угу. Поэтому не нужно, да, вот этот момент нужно понимать, что не обязательно человек, вот он привязан к мясу, он родится обязательно именно животным. Нет. Человеческая жизнь предназначена для самоосознания. Пока у нас сохраняется хоть какое-то желание самоосознания, разобраться в этом мире, разобраться в себе, разобраться, как нам взаимодействовать в этом мире, мы будем рождаться людьми.
Хорошо, а я вот ничто слышала...
Ничто это не помешает. Да?
Угу. Спасибо. Я вот хочу уточнить. Слышала я такую вещь, что у нас существует карма уже на несколько тысяч жизней вперед. Есть такое?
У нас, знаете, как приводится пример такой, что мы прикованы вот этой карме, а карма подобна Гималаям.
Угу.
То есть эта карма, там вообще не разберешься в ней. На самом деле, я слышал тоже, что даже полубоги, которые обладают нечеловеческим интеллектом, они не могут понять эту карму до конца, потому что она настолько сложная, это миллионы-миллионы воплощений жизни, там, понимаете, это все настолько запутано очень сильно. Когда это все выплывает? Поэтому в Ведах написано, вот есть такая книга Бхагавад-гита, там написано очень хорошее изречение, сам Господь говорит: «Оставь все религии, просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоей греховной деятельности». Видите, очень простый, простой путь можно быть. Видите как? Можно сложным путем идти, карму как бы изживать, но можно просто предаться Богу, и Он избавит сам нас от всей деятельности, от всей греховной деятельности нашей. То есть карму Он возьмет на себя, другими словами, Господь. Трансформирует ее.
Да, это чудесно. Но вот все-таки вот это я хотела приложить к нашему вопросу. Может, исходя из того, что сейчас у нас есть карма на несколько тысяч жизней вперед, допустим, соответственно, в этой жизни мы можем отрабатывать карму одной из тысяч жизней, которые были раньше. И если человек кушает мясо, очень его любит, то, ну, допустим, так условно, он рождается каким-то животным, мясоедом в следующей жизни, а его благочестивые поступки, то есть его хорошая карма, может реализоваться не в следующей жизни, а через жизнь или еще через жизнь. То есть такое тоже может быть какое-то разделение? Или это неправильное понимание?
Почему нет? Может. То есть карма, она есть благочестивая, есть негативная как бы карма. Есть позитивная, есть негативная карма. В любом случае мы получим результаты этой деятельности своей, позитивные или негативные, в любом случае. Поэтому ведические писания, они говорят о том, что необходимо избавиться как от позитивной кармы, так и от негативной кармы. Для того, чтобы полностью обрести здравый рассудок. Для того, чтобы мы увидели мир в истинном свете, чтобы мы могли построить отношения с Богом и реализовать себя в полном смысле этого слова.
Хорошо.
Есть такая история про одного святого царя, который, знаете, в те времена ведические святые цари, они показывали своим примером часто, каким образом необходимо выполнять свой долг. Вот. В ведические времена одним из пунктов долга было защищать коров. И вот этот царь выходил иногда сам защищать коров, пасти как бы их. И однажды ночью напал тигр на коров, вот, и такая завязалась короткая схватка у него с этим тигром. Была ночь, и он действовал на ощупь практически, знаете, на слух. И взмахом меча он отрубил только кончик уха тигру и зарубил корову случайно.
Ай-яй-яй.
Он просто не видел ее.
Угу.
Да. И когда он пришел к своему учителю, с покаянием сказал, что да, вот такая ситуация произошла. Учитель сказал: я должен тебя проклясть. Я тебя прекрасно понимаю. И он дает ему страшное проклятие. Он говорит: 100 жизней подряд в будущем ты будешь рождаться в самом низкородном, в полной нищете, в болезнях, ну и так далее. В общем, просто ужасное просто проклятие. 100 жизней подряд будет таким образом он искупать эту вину свою. И царь тогда, он был поражен, конечно, таким проклятием сильным. Он сказал, говорит: как же так может быть? Почему? Я же не знал, я же случайно зарубил корову. Почему мне такое страшное проклятие дано от вас? И он тогда ему объясняет, он говорит, что пойми, что люди забудут, почему-то, какие были причины или условия, когда вот произошло все это событие, трагедия произошла это. Но они будут знать, что царь зарубил корову и не получил воздаяние, они будут это помнить. Или же получил за это проклятие. Поэтому люди должны запомнить, что коров убивать нельзя. И таким образом такое получается страшное проклятие. Тогда этот царь, что он делает? Он отказывается от царства своего, передает его своему сыну, старшему, уходит в лес и начинает заниматься духовной практикой. Очень усиленно. И результатом всей этой духовной практики является то, что он получает освобождение из материального мира и уходит в духовный мир. Таким образом, карма его не достигает.
То есть просто вот он своими аскезами и своими молитвами добивается того, что просто как отказывается как и от плохой, так и от хорошей кармы. И просто
он
не возвращается.
Уходит, да, в духовный мир, да.
В этот мир. Отличный вариант. Хорошо, спасибо вам за ответ. А у нас продолжение этой темы есть. Евгения пишет: очень больной вопрос, как она написала. Мясо имеется в виду также курица, яйца и рыба?
Да, конечно. Угу. Ну, это убойная пища. То есть, ну, как бы яйца не являются убойной пищей, но это просто нечистая пища. Потому что это как бы, ну, как бы аборт курицы. Я не знаю, как вам объяснить. Это является нечистой пищей, она на сознание плохо влияет. А убойная пища также неблагоприятно сказывается. Также мудрецы говорят, что практически все войны на земле от того, что мы едим мясо. Дело в том, что мы не можем, убивая животных, мы не можем также мирно между собой жить. То есть это настигает нас. Это плохое вот поведение наше, или эти наши поступки плохие, нас настигают в войнах между собой. Отсюда такие войны происходят. Там мировые войны, там другие, какие-то локальные войны. Именно потому, что люди едят мясо. В этом причина. Очень много агрессии скапливается в этом мире. Ее нужно куда-то девать. Она через страдания. Агрессия через страдания искупается.
Хорошо, разобрались мы в этой теме, спасибо вам за ответ. И далее у нас есть вопрос от Ларисы. Она описывает вот какую ситуацию. Своей квартиры у меня нет, денег на покупку тоже нет, но жилье ведь надо. Не могу я жить все время на съемной квартире в Москве. Я не замужем, рассталась с молодым человеком год назад, то есть одна. Вот Олег Геннадьевич Тарсунов говорит, что ипотеку брать не нужно, но по-другому я не смогу. У родителей рассчитывать мне не на что. Как быть в такой ситуации?
Ну, знаете, я же не гадалка. Как я могу ответить на этот вопрос? То есть надо смотреть ситуацию более глубоко. Насколько у вас вы обеспечены, например? Сколько вы можете откладывать? Вы должны понять, что ипотека – это очень большое такое долговое обязательство, которое изменит вашу жизнь. То есть вам нужно будет очень много откладывать этих денег из своей зарплаты. Вот. А зарплата, она, знаете, она бывает, имеет свойство меняться. Мы имеем возможность там, переходить с одной работы на другую. Нас могут уволить, в конце концов. Вот. Но банк, он не будет с этим считаться. Ему все равно, где вы находитесь, какие у вас проблемы. Вот. Это будет с нас требовать эти деньги все равно. Если вы готовы пойти на этот риск, например, и сами должны понимать, что стоимость квартиры будет гораздо выше, чем если бы вы ее просто сразу купили бы.
Да, вот, вот еще...
Поэтому нужно... Да, не всем положено жилье как бы по карме.
Да, вот я хотела уточнить, что есть такое понятие, что определенное количество денег нам по карме вот суждено. И ни больше, ни меньше не будет. Вот сколько будет, столько и будет. А вдруг в ипотеке больше мы возьмем на себя, чем нам положено. И что дальше? Вот вопрос появился.
Да, вот понимаете, можно просто, надо просто очень сильно взвесить все. Вот, прежде чем в ипотеку вступать, нужно очень сильно все взвесить. Иначе можно потерять больше, чем приобрести.
Да, так что я думаю...
Поэтому что вам посоветовать по этому поводу, даже вот конкретно не знаю. Лучше вот будьте внимательны. Вот единственное, могу дать совет вам. Будьте внимательны и принимайте взвешенное решение.
Хорошо, спасибо вам за совет. Далее Александра нам пишет. Недавно вышла замуж, отношения в семье хорошие. Слава богу, мне хочется сказать после этой фразы. Однако у меня есть неудовлетворенность. Я очень хотела, чтобы муж вел меня в духовной жизни, но после свадьбы он ушел с головой в бизнес. А мне практиковать одной стало сложно. Моя садхана перестала быть регулярной, и я теперь все больше думаю о материальном. Что делать в такой ситуации? Нужно ли как-то помочь мужу стать более духовным? И что делать со своей личной духовной практикой?
Спасибо большое за вопрос. Я вот обычно, бывает, рассказываю на лекциях такую вот историю, ну, может быть, даже не история, а пример, может быть, как-то так. Это придуманное, конечно же. Но вот, может быть, вы сможете узнать себя в этом. Вот, например, такая картина. Вот муж, он хорошо зарабатывает. Вы имеете квартиру, дачу, несколько машин. Вы полностью обеспечены финансово. Никакой проблемы нету. Проблем нету финансовых никаких абсолютно. Вот. И вот он вечером, однажды вечером, он лежит на диване с пивом, смотрит телевизор. А вы стоите на кухне и что-то готовите для него. И вот вы поднимаете глаза и видите, что муж ваш лежит на этом диванчике, попивает пиво, смотрит телевизор, и у вас возникает раздражение при этом. Откуда же берется это раздражение? Почему женщина недовольна тем, что мужчина лежит и пьет пиво, смотрит телевизор, как бы бездельничает? И она думает, что я ему кухарка, что ли? Или она думает, что я ему здесь обслуживающий персонал? Пускай она наймет себе домработницу, вот, и пускай она на него пашет. То есть возникает гнев у женщины. Почему же гнев откуда возникает у женщины? А причина одна всегда. Потому что женщина очень зависит от цели мужа своего. Если у мужа нет цели, если он бесцельно живет, проживает свою жизнь, то женщина чувствует, что она тоже бесцельно проживает свою жизнь, и возникает у нее эта вот неудовлетворенность острая. Кто же мужа должен сподвигнуть искать цель? Конечно же, жена. Жена вдохновляет мужа на поиск цели. Он должен понимать, он должен научиться ставить эти цели перед собой, научиться достигать этих целей. Вот. И цель, умение ставить цели перед собой – это функция разума. Чем выше разум у мужчины, тем более высокие цели в своей жизни он ставит. Разум развивается одним способом – через слушание. То есть слушание более разумных людей. То есть, когда мы слушаем людей этих, то разум у нас тоже начинает потихоньку развиваться. Это может быть музыка духовная, это может быть какие-то святые люди. Вот. Но нужно слушать обязательно. Таким образом, возникает возможность ставить цели у мужчины, как минимум. Вот. Если мужчина может какие-то цели ставить для себя, то у женщины появляется сразу же удовлетворенность. Потому что в этом случае она уже не кухарка, не прачка, она уже помощник в достижении этой цели. Она готовит для того, чтобы муж мог, то есть мужа избавить от этих бытовых проблем, старается, для того, чтобы он мог достигнуть свою цель, достигнуть своей цели. Они вместе.
Получается, женщина выполняет то же самое, но это уже выглядит и ощущается совершенно иначе. Цель другая.
Совершенно по-другому, да. Mm-hmm. Да, да, именно так. Вот, поэтому женщина должна заботиться о том, чтобы вдохновить мужчину найти цель эту в жизни. Конечно же, нужно мужчину, например, я вам открою такой маленький, может быть, маленькая хитрость женская. Например, если вы изучаете духовную практику, читаете Бхагавадгиту, вот, но муж ваш никакую не хочет это делать, вы можете попросить его, например, сказать, что я прочитала, например, интересную вещь прочитала в Бхагавадгите, но я ничего не понимаю в ней, я не могу понять, какой смысл здесь заложен. Пожалуйста, объясни мне, что здесь написано. И тогда он будет вынужден прочитать как минимум все это дело и постараться вам объяснить. Вот уже, понимаете, он уже начал читать что-то, уже начал думать на эту тему и так далее. То есть вы его задействуете в этом процессе уже. Это уже первый шаг. Таким образом, женщина говорит, слушай, как-то у тебя получается все здорово. У тебя вот как, так вот голова устроена хитрым образом. Я вот, например, до этого не додумалась, как ты. На самом деле, вообще, если вы так вот сделаете, вы увидите, что мужчины, у вас муж может даже очень сильно удивить своей логикой, своими рассуждениями. Очень сильно может удивить вас. Поэтому это стоит сделать, стоит попробовать это, стоит вдохновить мужчину. И ваша жизнь наполнится смыслом. То есть смысл жизни – это в смысле жизни, в цели, другими словами. Поэтому вам необходимо стимулировать мужчину, помогать ему, вдохновлять его, чтобы он эту поставил перед собой, ставил перед собой цели, может быть, в конце концов, додумался до какой-то максимальной цели. Вот. В Ведах эта цель дана, также описывается, как служение Богу. Это максимальная цель, которую может мужчина поставить. То есть вся жизнь положена к ногам Богу, полностью служение к Нему. Вот. Поэтому вот каждый может выбрать для себя какую-то цель. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за эти рекомендации. Далее у нас от Василисы вопрос, и он продолжает тему реинкарнации. Пишет она: интересно узнать, если душа каждого живого существа вечна и постоянно реинкарнирует, то получается, что с момента создания мира и по сей день в нем находится одно и то же определенное количество душ, новые не появляются, а если и появляются, то как и с чем это связано?
Спасибо большое. Сегодня такие глубокие у нас вопросы,
да,
философские.
Очень интересно получается.
Да, действительно. На самом деле, я вам, как вот я понимаю, вам объясню. Существует определенные вот, в материальном мире существуют циклы. То же самое, что как вот весна, лето, зима, осень. То есть что-то какие-то меняются, какие-то циклы. Также меняются юги, меняются. Происходят какие-то события в материальном мире. Изменения, трансформация. И происходит также трансмиграция душ. Они мигрируют. Вот в этом вот во всем на этой как бы сцене материальной они как бы передвигаются в том или ином направлении. Либо прогрессируют, либо деградируют. Часть душ может выйти из этого материального мира, за этот цикл, в духовный мир. Также часть душ может прийти из духовного мира в материальный мир. Чтобы выйти в духовный мир, необходима определенная практика. В каждую югу существует собственный метод, как выйти можно в духовный мир, получить освобождение материальных страданий. Вот, а он описывается также. Как же души попадают из духовного мира в материальный мир? Ну, это такой, знаете, очень такой интимный вопрос, потому что каждая душа имеет свою причину, почему она в материальный мир попадает. То же самое, что, например, бывает так, что девушка хочет замуж выйти за мужчину. И все смотрят на этого мужчину и думают: боже мой, как она могла вообще решиться на этот шаг? То есть, ну, никакой логики нету здесь, понимаете? Ни логики, ничего. Но она берет все равно и выходит замуж. Это невозможно объяснить. То есть, понимаете, вот она просто хочет за него выйти, и все. Вот так вот. Вот так же душа выпадает из духовного мира материального. Такая что-то притягивает душу из духовного мира в материальный мир. Это сложно объяснить, на самом деле. Как-то более внятно, может быть, сложно объяснить. Но это происходит. И эти личности, которые приходят из духовного мира в материальный, они обладают очень высоким статусом в этом мире, на самом деле. Сначала, изначально. Они потом, после этого, потом потихоньку деградировать начинают.
Да, получается очень много необъяснимого и интересного еще в этом мире. Мы пытаемся во всем этом разобраться с помощью, естественно, писаний, которые нам помогают. А вот сегодня у нас так получается, что мы перепрыгиваем из темы реинкарнации в тему употребления мяса. Вот так вот две темы у нас проходят красной линией через этот эфир. Пишет нам Алена далее. Скажите, пожалуйста, если человек ест мясо, но соблюдает все православные посты и ведические экадыши, тогда мы усугубляем свою карму или все-таки нет?
Это, знаете, похоже на купание слона. Он долго купается, слон, моется, чистится, поливается, а потом выходит и вываливается весь в грязи опять. То есть вы должны понимать, насколько... то есть вы очищаетесь. Это то же самое, что вот какой-то, я помню, старый-старый был фильм такой, и там одна девушка молодая так вот с восторгом таким заявляла: грешите каяться, как это прекрасно. Вот. И вот это тут похож метод на этот, понимаете? То есть мы, вроде, с одной стороны, мы очищаем свое сознание, делаем какие-то усилия, но с другой стороны, мы его оскверняем опять. То есть, понимаете, этот такой, как бы, может быть, даже отчасти бессмысленный способ для того, чтобы, может быть, лучше сразу полностью деградировать тогда уже и потом опять начать, в конце концов, подниматься вверх, чем вот так вот непонятно где находиться. И не там, и не там. То есть вы... прогресса реально не будет никакого. Сознание не будет прогрессировать, если вы употребляете мясо. Но то, что вы совершаете благочестивые поступки, конечно, вы получите за них плод тоже. Свой положительный. Вопрос, вы поймите, для Бога не важно, где мы находимся, что мы из себя представляем. Для Него важна наша духовная составляющая. То есть уровень сознания нашего для него важен. И мы должны его поднимать постоянно, этот уровень. Вот в этом заключается наша духовная практика. Поднятие уровня сознания. Очищение. Очищение. Должно быть в нашей жизни. То есть мы должны своей жизнью очищать свое сознание. И это тоже также описывается в ведических писаниях, как это нужно делать правильно. И первое условие – это 4 регулирующих принципа. Первое из которых – отказ от мяса, рыбы и яиц. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Я думаю, с этой темой мы разобрались, наши слушатели. Понятно им все, они удовлетворены вашими ответами. Переходим к другой теме. Вот Ольга нам пишет. «Я работаю больше полугода в хорошей маленькой компании. У нас 2 сотрудника и директор. Директор – молодая женщина, очень добрая и успешная. Хорошая семья. Моя напарница, наоборот, старше нас в 2 раза, очень активная. К сожалению, детей Бог не послал пока. Мне 25, я бросила мужчину полгода назад, в чем сейчас раскаиваюсь. На работе провожу около 7 часов. Много приходится слушать различной информации и истории из жизни своей напарницы. Она добрый человек, я ее уважаю, не хочу обидеть и слушаю ее». Но очень устаю от этих разговоров больше, чем от рабочего процесса. Начинаю понемногу раздражаться. Возможно, это некий вампиризм. Или есть другой способ защиты от этого?
Ну, от этого защита только одна – духовная практика. Это я немножко, может быть, непонятно сказал. Я немножко раскрою понятие самого духовной практики. Духовная практика – это наука взаимоотношений. Нужно понимать это. Для того, чтобы не копилось, этот негатив не копился, вам необходимо уметь общаться с людьми. То есть вам необходимо сказать об этом. Подобрать правильные слова, может быть, нужно. В правильном умонастроении. То есть нужно себе сделать такой настрой определенный, прежде чем с этой женщиной поговорить. И просто с ней поговорить. То есть вы можете... И иначе вы, в конце концов, придете к тому, что вы грубо будете ее обрывать, у вас испортятся отношения, вы начнете злиться на нее, она будет на вас злиться, и кончится разрывом отношений этих. Поэтому лучше не затягивать такое, не затягивать этот процесс. Нужно сразу же просто какие-то вещи постараться как-то мягко обговорить их. Сказать, что вы знаете, вы меня как бы, ну, как-то... мне очень интересно, что вы говорите. Вот. Но сейчас просто я не могу сосредоточиться на работе. Мне сейчас нужно, необходимо как-то поработать там. Или у меня какие-то свои там... Извините, меня сейчас просто... Или там извиниться перед ней, как-то объяснить ей, что вы не можете сейчас слушать ее. То есть надо дать понять человеку, что аккуратно, аккуратно, так вот, корректно, чтобы вы не готовы слушать ее.
Угу. Хорошо, спасибо
вам. Да, в этом смысл, да.
Спасибо вам за рекомендации. Я напомню, что у нас продолжается прямой эфир. А это значит, что каждый из вас может поучаствовать в этом прямом эфире в качестве задающего вопросы. Приглашаю вас лично дозвониться к нам по скайпу Аюрведа Радио. Набирайте и звоните, и лично сможете задать вопрос, пообщаться с Дмитрием в прямом эфире. Это все не страшно, а очень даже интересно. А можете, если уж хотите, можете также, как и все остальные, присылать в письменном виде свой вопрос. В таком случае присылайте его на электронный ящик radio@tarsunov.ru. Следующий вопрос у нас от Екатерины. «Дмитрий, — пишет она, — расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете о том, что веды говорят о грудном вскармливании. Особенно интересно о кормлении «больших», в кавычках, маленьких детей от 1,5 лет». Что делать, если ребенок в 2 года готов питаться только грудью, а вся остальная пища не вызывает интереса? Причем грудью она явно не наедается. Надо ли, можно ли кормить ребенка насильно? Как правильно отлучать от груди?» Вот, можете дать какие-то советы?
Да, спасибо вам большое за вопрос. Вопрос такой достаточно сложный, много очень мнений. Как веды об этом говорят, я не знаю. Вот. Но у меня вот сейчас тоже родился маленький ребенок, поэтому я немножко в теме, чуть-чуть буквально. То есть ему сейчас, у меня сын родился, ему 9 месяцев. Нужно понимать, что грудное молоко – это иммунитет ребенка. Начиная с того, иммунитет начинает закладываться с того момента, когда появляется молозиво у мамы. То есть молозиво – это как бы первая основа иммунитета ребенка. Поэтому необходимо ребенка обязательно кормить этим молозиво. Вот. Не надо думать, что это просто какая-то водичка, которая, может быть, ничего, в ней ничего нету абсолютно. Ну вот, и может быть давать какие-то прикормки, которые продаются везде в магазинах. Ему вполне достаточно этого молозива. Вот, он должен его употреблять. Ребенок обязательно, только на нем. С какого-то периода, естественно, нужно прикармливать ребенка, потому что молока будет мало ему. Но если он хочет это молоко пить, нравится ему, значит, нужно как бы давать ему это молоко. Чем дольше вы будете ребенка кормить грудью, молоком этим грудным, тем лучше у него будет здоровье. Потому что материнское молоко практически усваивается на 100%. Вот. Вы можете увидеть, например, когда вот грудных грудничков кормят, то они практически в туалет не ходят. Там очень мало. Очень-очень мало приходит. То есть оно почти все усваивается. Очень высокая усваиваемость. Естественно, нужно очень заботиться сильно о своем питании, чтобы ребенок мог получить. Потому что все он получает, то, что мама кушает, то получает и ребенок, соответственно. Поэтому необходимо, чтобы в этом молоке содержалось как можно больше полезных всяких разных веществ. Вот. Женщина должна это знать. Должна понимать и знать, что нужно кушать, какой должен быть рацион, что нужно, чем нужно питаться. Вот. Следить, что ребенку подходит, что ребенку не подходит. Но в любом случае, это хорошо, когда ребенок ест грудное молоко. И слава богу, что оно у вас есть. То есть нужно стараться также поддерживать форму как бы груди, чтобы она молоко не пропало у вас. То есть там есть разные способы, например, сцеживаться там нужно необходимо и так далее. Вот, поэтому если ребенок кушает молоко, значит хорошо. Докармливать нужно, вам придется в конце концов его докармливать с какого-то периода времени. Вот это тоже неплохо. Смотрите, что он любит. Ну, также давайте. И плюс молоко. Ребенок, я думаю, что сам откажется в какой-то момент от молока. Меня, насколько я помню, меня мама кормила там, по-моему, лет до 3, что ли. Я молоко, бывает, попивал молочко. Это очень хорошо, когда долго мама кормит молоко.
Отлично, спасибо вот.
Каких-то ограничений нет в этом.
Хорошо, у нас есть слушатель, который хочет с вами пообщаться в прямом эфире. Я его подключаю к нашей беседе. Вот он только что положил трубочку, ну, я его снова перенабираю. Тимофей у нас появляется в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это жена Тимофея.
Жена Тимофея, хорошо, очень приятно. Как вас зовут тогда, представьтесь.
Меня зовут Алина.
Алина, можете задавать свой вопрос, вы уже в прямом эфире.
Моя вот сейчас какая тема, не подскажете? Потому что не понимаю.
Мы говорим, наша беседа называется «Давайте поговорим о». То есть если вы дозваниваетесь, вы задаете свой вопрос, в принципе, касающийся любой тематики. И Дмитрий отвечает на эти вопросы, помогает разбираться в ваших ситуациях.
Спасибо. Тогда у меня такой вопрос. У меня как бы муж соблюдает 4 регулирующих принципа. Алло.
Да-да-да, мы вас слышим хорошо. Все вас внимательно слушают. Желайте
вам спать. У меня муж соблюдает 4 регулирующих принципа. Ребенка тоже мясом не кормим, а мне очень сложно. То есть я как бы понимаю все как бы минусы поедания мяса, но при этом не могу не есть. Как мне вдохновиться? То есть, я мозгами понимаю, а вот по ощущениям отказаться не могу. Что делать, как вдохновиться на то, чтобы не есть мясо, рыбу, яйца? Яночка, нет, подожди.
Вот продолжается у нас эта тема. Опять говорим об употреблении этих продуктов.
Да, спасибо большое за вопрос.
Я вам просто расскажу. Случайно, и не понимаю, что тут вопрос. Угу.
Хорошо, давайте я сейчас вас отключу, а вы слушайте, пожалуйста, по радио ответ. Хорошо? Договорились?
Спасибо.
Включайте радио.
Да.
Угу. Спасибо вам за звонок. Дмитрий, что снова сможем сказать по этой теме?
Я хочу просто привести, может быть, свой личный опыт, как я отказался от мяса в свое время. Дело в том, что я в какой-то момент осознал, что мясо есть нехорошо, плохо. И у меня возникло такое желание, сильное желание отказаться от мяса. И я ел, продолжал как бы мясо есть. Я не как бы боялся отказаться от него, потому что я думал, что мало ли как-то вдруг захочется опять мясо, как я буду жить без этого мяса. Очень много желаний было, связанных с мясом. Кулинарных желаний, потому что всю жизнь практически мы ели это мясо, я вырос на этом мясе. Тяжело было отказаться. То есть психологически было тяжело отказаться от него. Но я думал об этом постоянно. В какой-то момент я для себя решил, что вот с этого момента я мясо больше не ем. Но если мне очень сильно захочется, и я не смогу себя удержать, я обязательно попробую мясо опять. Вот. И вот с тех пор я больше ни разу мясо не ел. И оно были моменты, когда мне хотелось, но были моменты, когда хотелось мне мясо этого, но я справился с собой.
То есть попытка оказалась удачной.
Ну, наверное, да. Сейчас никакого желания что-то мясо есть. Нет и мяса есть даже. Вот. Даже, знаете, сначала у меня возникло какое-то такое спокойствие к мясу. То есть, когда люди даже ели, я был просто спокоен, меня это не волновало. Вот. Потом, вот, через какое-то время возникло такое, даже, знаете, такое. Не то, что как бы раздражение, это скорее, знаете, такая какая-то брезгливость такая. Потому что вот когда ты видишь это мясо, например, на прилавке, вызывает такое очень неприятное чувство вызывает это мясо. То есть когда-то вот очищается, тело очищается, сознание очищается у тебя потихоньку, ты начинаешь просто понимать, что это перед тобой лежит, вот реально. И это вызывает очень неприятное ощущение. Я даже когда захожу, если вижу какие-то прилавки, например, с мясом, да я отворачиваюсь, не могу смотреть на это, мне неприятно. И не дышать стараюсь тоже. Вот, то есть это как бы вот это нормальное человеческое состояние. Когда человек, я знаю, тут был один у меня знакомый, он послал своего сына купить молока, по-моему, в магазин. И там нужно было пройти через весь магазин с этим молоком, и вначале был лоток, то есть как бы с этим, с мясом. Там куры лежали какие-то, что-то еще лежало. Вот. А сын был, вырос без мяса абсолютно, был вегетарианец с детства, с рождения был вегетарианцем. И он просто прибежал домой и сказал, я, говорит, не могу, я то не пойду в магазин. Он говорит, я, говорит, боюсь. Понимаете? То есть вот, это реально страшная картина. Вот если вы увидите это мясо, вот придете на рынок, там эти головы свиные, там или какие-то еще, это просто страшное дело, что-то вообще, что показывают. И люди все это едят, это просто кошмар, на самом деле. То есть просто пока мы еще это не сознаем. Но потом, когда ты становишься вегетарианцем, и через какое-то время это приходит в сознание, это просто ужас какой-то. На самом деле, что мы едим.
Да, вот так получается. Все-таки это вот эта тема... Опыт, да. Эта тема очень актуальна, и продолжают поступать вопросы, касающиеся вегетарианства от наших слушателей. Вот пишет нам: подскажите, пожалуйста, как быть жене вегетарианки, которая вынуждена готовить для мужа мясоеда? Как в этом случае предлагать пищу Богу? Получается, мясное приготовки Богу не предлагать, а овощи предлагать, так что ли?
Ну... Можно по-разному, конечно, делать. Некоторые шии предлагают мясо. Вы знаете, столько вариантов бывает. Но вообще, на самом деле, тот, кто готовит мясо, он получает все равно карму этих животных убитых. К сожалению, так это так описано в ведах. То есть поэтому вам нужно постараться вдохновлять мужа на то, чтобы он отказался от мяса. Может быть, вам перестать готовить это мясо. В конце концов, вы должны к этому идти. Потому что иначе вам будет сложно очень духовно развиваться. Вы будете эту карму на себя набирать опять-таки. Но с другой стороны, если вы будете резко это делать, то вы попортите отношения с мужем своим. То есть необходимо сделать это постепенно, но неотвратимо.
Угу, ясно, хорошо.
Ну, вот, да.
А от этой темы, угадайте, к какой теме мы снова возвращаемся. Опять у нас вопрос про реинкарнацию. Вот так у нас так череда таких вопросов перекликаются. Пишет нам: спасибо за эфир. Вот вопрос. Люди, которые были в прошлой жизни мужем и женой, в этой жизни родились и оба женщинами или оба мужчинами. И, встретившись, могут ли они почувствовать прошлую связь друг с другом? Ведь очень много случаев, когда люди находят друг друга, будучи в прошлой жизни вместе. Разъясните, пожалуйста. Вот, засыпали вас такими вопросами философскими. Алло, алло. Ага, похоже, Не выдержал Дмитрий такого потока вопросов, исчез из нашего эфира. Вот пишется у меня, что во время звонка возникли неполадки. Ну, попытаемся снова связаться с Дмитрием. Дмитрий Высоцкий отвечает на ваши вопросы. Я напомню, это наш эфир, прямой эфир у нас. Называется он «Давайте поговорим о». Я зачитываю ваши вопросы, которые приходят к нам на e-mail. Приходят они именно во время прямого эфира, так что довольно просто, я думаю, попасть в этот наш эфир. E-mail у нас все тот же, radio@tarsunov.ru.
Алло.
Алло, вот вы снова у нас в эфире.
Да, у нас. Угу. Я закончил на том, что если, например, мужчинами или женщинами родились, могут они почувствовать связь какую-то между собой.
Да, ведь очень много случаев, когда люди находят друг друга, будучи в прошлой жизни вместе. Вот разъясните, пожалуйста, этот момент, пишет наш слушатель.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, чаще всего мы рождаемся в одних семьях, то есть где-то близко рождаемся, одни и те же люди. Но не нужно думать, что если мы были в прошлой жизни мужем и женой, то у нас также какие-то сексуальные отношения будут. Или там у нас будут желания друг к другу сексуальные. Остаются именно отношения между нами, как бы человеческие отношения остаются между нами. Вот это в памяти этих отношений остается. Например, если вы были мужем и женой, и у вас были хорошие друг с другом отношения, вы были друзьями такими, знаете, близкими, хорошими людьми. Если вы родились двумя мужчинами, вы будете друзьями. Вот и все. Хорошими, близкими, у вас будет симпатия, вы будете понимать друг друга с полуслова, вам будет как-то помогать друг другу будете.
То есть такая душевная связь остается.
Душевная связь остается. Поймите, что сексуальная связь, она не остается, она уходит вся. Ее не остается. То есть часто мы оправдываем себя тем, что мы, например, вот встретились, и вот, наверное, мы с прошлой жизни были мужем и женой, и поэтому мы должны быть вместе. Это полная глупость. Вот, люди постоянно меняемся, мы постоянно меняемся. Сначала мы муж с женой, потом мы рождаемся друг друга детьми, там, родителями, бабушками, дедушками, тетями, дядями. Мы постоянно рядом где-то рождаемся. Но при этом, как бы, вот эти отношения сексуальные, они не сохраняются у нас. И тяга это сексуальная. Это сексуальная тяга, это уже приобретенная здесь у нас неудержимость наша, эта, которую нужно контролировать.
Угу.
Сохраняются только отношения. То есть вот это отношение, нам человек симпатичен, не симпатичен, как мы с ним строим отношения, легко или сложно, вот это сохраняется.
Угу. Ясно, спасибо за ответ. И вот у нас вопрос по схожей тематике. Кто же нам написал, не могу сказать имя, но вопрос такой: как долго люди находятся в астральном теле между двумя рождениями?
Спасибо большое за вопрос. Вообще-то они рождаются очень быстро, люди. Но должны рождаться быстро. То есть там проходит буквально там, может пройти совсем немного времени. Но каждый по-разному выходит. Каждый по-разному. Потому что нужно понимать, что получить какое-то рождение, например, человек, если хочет получить человеческое тело, то там претендентов на это тело огромное количество. То есть бывает так, что приходится немножко подождать. Бывает такая ситуация, когда, например, муж очень сильно привязан к своей жене. И он, например, ушел, да, и он ждет, пока жена тоже уйдет, чтобы для того, чтобы вместе с ней родиться опять рядышком где-то. Поэтому бывают какие-то исключения, вот, но обычно долго не затягивается этот процесс. Обычно достаточно быстро. Вот, это связано также, насколько я понимаю, с вот, как бы даже православными, там 40 дней, там сколько там дней считают.
Угу.
Вот я думаю, что надо вот этот вопрос задать как раз доктору Труснову, потому что Олег Геннадьевич, он хорошо очень в этих вещах разбирается. Он, насколько я помню, даже, как бы сказать, наблюдал этот процесс весь, и у него очень хороший опыт. Именно вот в этих вот в перерождениях, там, как эти люди умирают, вот все это он очень хорошо знает. Вот я думаю, ему лучше вопрос задать, вы получите более такой расширенный ответ, вот, подробный.
Да, тем более Олег Геннадьевич всегда очень рад таким вопросам, потому что очень много у нас вопросов касается семейных отношений, а вот такие вопросы у нас оказываются особыми. И очень интересно их услышать и ответ на них услышать. Хорошо, мы сейчас переходим к следующему вопросу. так у нас получается?
Да, угу. Спасибо большое.
А далее пишет наша слушательница: «Каждую пост и кадыши я стараюсь ничего не есть и не пить и посвящать время духовной практике. В ближайших планах хотим завести ребенка. Вопрос такой: можно ли держать сухой пост беременным?»
Нежелательно. Угу. Потому что можно поститься, можно себя как-то ограничивать. Вот, но полностью поститься не нужно. Это для, особенно сухой пост, это неблагоприятно для ребенка будет. То есть мама должна испытывать только положительные эмоции. Только положительные. У нее должно быть все комфортно. У нее должно быть много счастья, много, я не знаю, впечатлений хороших. Вот. Аскез во время беременности я не рекомендую какие-то держать, серьезные. Да, необходимо отказаться от, там, допустим, от зернобобовой пищи. Вот. И можно, например, поститься даже на сухую, можно поститься до 12 часов, например, дня. Это нормально. Но дальше нужно где-то есть, кушать.
Ну вот, большое. Придерживаться поста выкадыши совсем не означает, что обязательно это на сухую. Как можно вот все-таки держать пост, но без очень сильных ограничений?
Ну да, у нас существует несколько вариантов. Бывает, на сухую пост держат люди на икадыши, и бывает с водой, то есть пьют просто воду. Вот. Или же бывает, что-то едят, например, какую-то, может быть, минимальную, там, какую-то, может быть, пищу там. И либо же кушают, но не зернобобовую пищу. То есть зернобобовая пища, она вот в это время в икадыши противопоказана. Она несет в себе плохую энергию. То есть она оскверняет сознание и плохую карму приносит также человеку. Поэтому зернобобовую пищу в икадыши кушать нехорошо, это неправильно. Вот. Но в любом случае есть нужно начинать или пить, нужно начинать лучше после 12 часов. То есть хотя бы до 12 часов можно потерпеть это дело, и потом дальше уже там, по своему плану, по своему усмотрению. Если вы не едите зернобобовую пищу в икадыши, это считается постом, то есть вы выдержали пост.
Угу, ясно, хорошо, спасибо за пояснение. Еще один вопрос у нас касается кармы. У каждого есть своя карма, но если просто лежать на диване, то все равно она будет та же, что касается заработков, благополучия и так далее.
Так бывает такое тоже. Бывает, например, человек рождается в семье, например, какого-то миллионера. И в Москве таких полно. Вот я видел варианты, они не работают нигде. Ничего не делают, целыми днями там дурака валяют. Но к чему это приводит? Вы поймите, что душа, она по своей природе очень деятельна. Вот в этом секрет. Мы не можем просто лежать на диване. Вот. Нам надо что-то, мы все равно делаем. У нас какие-то мысли возникают. Если мы как Обломов уже доразвились до такого состояния, то есть человек приходит к этому состоянию, был Обломова, то он потом может родиться, например, дальше там деревом, например. Вот, и будет так же ничего не делать, будет просто на ветру качаться будет с стороны в сторону, и все. То будет достаточно. Вот, то есть все процессы будут заблокированы, как бы, сознательные процессы будут заблокированы у этого человека. Вот, но в любом случае человек деятельен по своей природе, поэтому он будет действовать. Карма всегда существует. Что бы вы ни делали или вообще ничего не делаете, все равно карма существует. Например, если, например, знаете, как вот был фильм «Обыкновенное чудо». И там, когда Леонов рассказывал про своего дядю, тоже короля, говорил, когда при нем душили его жену, он стоял рядом и говорил ей: «Потерпи, может, обойдется».
Да уж.
Вот, понимаете, потому что он тоже как бы ничего не делал, не предпринимал. Но карма за это получит. То есть он его обязан защищать свою жену. Понимаете? То есть много-много разных вариантов. То есть человек не может бездействовать, другими словами. Все равно что-то он делает. Он все равно ест что-то, что-то где-то должен работать как-то. Или, может быть, ничего даже не работать, но куда-то с кем-то встречаться, что-то говорить, что-то смотреть. Мы не можем просто вообще ничего не делать. Это невозможно.
Угу, хорошо. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Вот пишут нам, что что-то прерывается эфир, но если у вас так уж случилось, что вы как-то не услышали ответ на свой вопрос, у нас проходит, как всегда, запись прямых эфиров, и эти записи мы выкладываем на сайте vedaradio.ru. В каком разделе находятся беседы с Дмитрием Высоцким, найдете на главной странице или же в разделе «Прямой эфир». Кто ищет, тот всегда найдет. Есть у нас еще один вопрос, и он также касается темы питания. Вот где-то я его находила. Да, Лариса интересуется, каким людям разрешено есть мясо, вернее, каким людям даже не рекомендуется становиться вегетарианцем. Есть ли такие люди?
Не рекомендуется.
Засыпали вас сегодня вопросами по теме.
Да, по поводу, есть ли такие люди, которые должны есть мясо, обязаны. Я не думаю, что человек вообще необходимо мясо есть. То есть я имею в виду всех людей, как бы, и негров, и китайцев, вот, и старых, и молодых. Вот, нет необходимости в этом мясе абсолютно никакой. Поэтому, если вы хотите духовно прогрессировать, лучше мясо не есть. Просто в ведические времена иногда, очень редко, в качестве жертвенной пищи ели мясо кшатрия для того, чтобы не утратить навык к военным действиям. Угу. Им разрешалось. Но при этом они получали разрешение у браманов, то есть это были их учителя, которые своими специальными мантрами давали этому животному убитому новое рождение, более благоприятное новое рождение давали.
А в наше время существуют, может быть, где-то такие кшатрии, такие браманы?
В наше время ничего не работает. Не работает, потому что мы настолько деградировали, что не можем брать на себя такие аскезы большие. Поэтому в наше время лучше просто отказаться от мяса и не брать это в голову. Все, отказаться и заниматься дальше своей деятельностью, и духовно развиваться. Вот такой способ. Это уже об этом говорили такие святые мудрецы, как Чайтанья Махапрабху, такие святые, там, которые шли за ним уже, и Прабхупада говорил об этих же вещах. То есть не нужно придумывать ничего из ряда вон выходящего, просто откажитесь от мяса, и в этом ничего сложного нет. Вот. Какие-то показания, чтобы вы мясо ели, но я не знаю. Наверное, я не думаю, что есть какая-то болезнь, может быть, у человека, которая, если он мясо не будет есть, он умрет. Но я такого не слышал никогда. Об этом ничего не слышал. Вот всегда можно мясо заменить. Человек ест то, что как бы трансформировало живое существо. То есть растительной пищи вполне достаточно. Каждому живому существу на этой земле выделена его пища. Тигр не будет есть мандарины или же бананы, потому что у него есть собственная пища для него есть, выделенная ему конкретно. Лишней пищи он тоже не ест. Вот. Поэтому у нас тоже выделена пища, и она не мясная для нас. Все проблемы в этом мире сейчас, в нашем мире, основные проблемы, они именно из-за мясоедения. Во-первых, войны. Во-вторых, экология. Вы знаете, что промышленность... животноводство. Именно оно наиболее сильно засоряет окружающую среду. Вырубаются леса по этой же причине и так далее. То есть большая проблема поедания мяса. Это очень большая проблема реально. Она связана не только с тем, что сознание низкое у человека, а и с тем, что как мы будем жить дальше в этом мире, который разрушается при помощи животноводства. Слишком много животных, коров разводится, свиней, вырубают из этого леса, они поедают огромное количество пищи, зерновой там, например, которое мог бы человек есть спокойно. То есть они съедают очень много, гораздо, то есть больше съедают, чем на выходе мы получаем в мясе. Вы посмотрите, изучите эту тему повнимательнее, вы увидите, что это большая проблема на самом деле для человечества всего. Вот то, что люди едят мясо, это большая проблема реально. Не говоря уже о этических там каких-то нормах там и так далее. Мясо очень сильно закисляет организм человека. Он должен быть щелочной иметь. Щелочную, да, то есть для того, чтобы был сильный иммунитет, для того, чтобы текучесть была крови хорошая, чтобы по крови поступало кислород там, в голове там, и к мышцам и так далее, ко всему. Вы знаете, что, например, у мясоедов после тренировок мышцы обычно почти не болят вообще.
Почему?
То есть это молочная кислота, которая раздувает мышцу и болит. Вот я когда перестал мясо есть, мышцы перестали болеть. У меня знакомые есть, которые также у них перестали после тренировки мышцы болеть. От молочной кислоты не раздуваются. Не болят просто и все. Нормально. То есть, понимаете, это нормальная пища для человека, выделенная ему. И она не животная. Животная пища, мясо, выделено для кого-то другого. Мы чью-то другую пищу, чью-то чужую едим. Пищу просто себя впихиваем. Вот. А в Ведах написано, что грех, греховная деятельность – это когда мы делаем чужую что-то, выполняем, что-то чужое берем на себя. Не свою собственную роль выполняем, не свою выполняем, не свои обязанности, а берем чужие обязанности на себя. Вот это называется грех. Мы не должны чужое брать на себя. Мы должны быть такими, какие мы есть. Поэтому мы разбираемся, кто я есть на самом деле, какой я человек, что я должен делать как вот личность, что я себе представляю, что я должен для этого делать, какие мои обязанности. Это человеческое сознание. Именно.
Да, получается,
если что... мужчина пытается на женщину похожим быть, значит, он греховной деятельностью занимается. Если мы должны, например, работать, не знаю, там, ну, не знаю, работать, например, в коммерции, например, но мы пытаемся быть политиками, мы тоже греховной деятельностью занимаемся. Понимаете, это все, то есть не своя деятельность любая, она приносит большие страдания человеку и плохую карму. Спасибо большое.
Да, аргументов действительно в пользу вегетарианства гораздо больше. И сегодня у нас прошла через эфир такая реинкарнационно-мясная тема. Такой у нас эфир получился. На сегодня все. Рассмотрели мы много интересных вопросов. И я надеюсь, мы встретимся снова с Дмитрием Высоцким ровно через неделю. Вам спасибо, Дмитрий, что были с нами.
Большое вам спасибо, что вы были с нами. Я надеюсь, что вы будете продолжать оставаться с нами. Счастья вам, удачи и благополучия. Всего наилучшего. До свидания.
Спасибо вам того же и до свидания.